Далее в моем повествовании время уплотняется. События же в нем пойдут скачками. То есть упомянуты будут лишь те события, какие можно посчитать продолжением уже рассказанной мной истории. То, что происходило, собственно, со мной и оказалось важным для меня, то есть моим личным, постараюсь передать покороче. Итак, я прибыл в Турпас, солнце встретило меня, снежок скрипел, вблизи временного вокзальчика стояли щитовые дома, деревья же виделись к западу от станции, где-то за ними и вовсе не рядом был закован льдом Ртыш. Местность казалась всхолмленной, лесной. Позже узнал, росли здесь кроме сосен и елей березы, осины, пихты и кедры. Узнал также, что рядом среди русских поселений были разбросаны и юрты, деревушки сибирских татар, тех самых, с предками которых и воевал Ермак Тимофеевич. Среди них были и бухарцы, то есть выходцы из южных туркестанских земель. Иртыш. Иртыш приводил их сюда. Приводил, дозволял доплывать. Годом позже мне пришлось быть свидетелем очередного порыва родителей процветания сограждан. Ради удач в производстве мяса райкомам было велено создавать в юртах свинофермы, что привело к конфузам и трагикомедиям. Впрочем, иные юрты оказались партийно послушными, исполнителей тошнило, но их шайтаны давали приплод и привес. Койку с тумбочкой мне определили в общежитии типа барак в комнате на четверых. Удобства были, естественно, на улице, что в морозные дни к удовольствиям не приводило. Но скоро я привык и к соседям, и к особенностям турпасского бытия. В дядьке инструктором-плотника мне назначили Павла Алексеевича Макушина, вятского мужика 32 годов. Материл он меня всего 2 недели, пока мои руки и мозги вспоминали навыки, приобретенные от отца и в стройотряде. Осенью я уже сам ходил плотником-инструктором, но часто приходилось заниматься делами, в которых не нужны были навыки, а требовалась лишь мускулатура. То расчищать от снега площадку для фундамента семейного дома, а расчистив и долбить ломом землю, то разгружать составные щитовых домов, прибывшие из Тобольска или завода Уковска, и прочее, и прочее. В России при ее-то просторах издавна, а в пору Транссибирской магистрали в особенности, строительство железных дорог признавалось символом прогресса и оптимистического развития нации. Так было и в конце 60-х, а потом прогремит бам. Среди ударных комсомольских строек стальные трассы почитались самыми замечательными. Но в 30-е, военные и послевоенные годы железные дороги укладывали заключенные, а почти до конца 50-х годов орг-наборовцы, то есть вымолившие себе паспорт хронически понурые и голодные колхозники. Ими и помыкали, как быдлом. Что тратится на технику? Но теперь, когда машин и всяческих механизмов имелось куда больше, чем в Саянах, на Абакан-Тайшете ухарски лихое «разудись плечо, размахнись рука» было в ходу и в почете. Возможно, где-то на горячих километрах, крупных станциях, на подъездах к буровым и нефтепромыслам все и решалось механизмами. Здесь же, вместе тихоньком, с доделками и достройками, размахнись рука была вполне уместной. Эх, дубинушка, эх, ударная. А потому с первых же дней в Турпасе я оказался не только не бесполезным, но, пожалуй, одним из самых полезных. Со многими перезнакомился и ни от кого пока не услышал вопросов о том, что за судьбина или причуда приволокла меня в Турпас. Первые недели я уставал, приходил, отужинав в общежитие, и падал на койку. Были случаи, и не раздеваясь. Потом привык и даже стал ходить на танцы. Летом подчинялись ритмам на дощатой площадке, сбитой возле стадиона. Зимой же танцы устраивались в столовой. Аттестация Юрием Аверьяновичем Гарьяновым здешней столовой оказалась справедливой. Кормили у нас вкусно. Фирменное блюдо беляши в праздники, говорили, угощали пельменями. Ну, понятно, летом свежая жареная рыба из Турпаса и Иртыша. Деревенские турпасовцы завидовали нам. Тем более, что еда в нашей харчевне стоила копейки. Буквально плотный обед 37 копеек. По первым наблюдениям я понял, что самый обильный прием пищи происходит здесь по утрам. Парни, в особенности из мехколонны, на завтрак брали по два первых, полных, естественно, или при одном первом два вторых, уминалось и не урчало. Я смотрел на них с удивлением, поначалу заказывал на завтрак винегрет, чай или стакан сметаны, в случае крайнего обжорства глазунью, но потом согласился со вкусами и потребностями бывалых людей Турпаса и опускал себе на поднос в 8 утра тарелку с супом и две тарелки с вермишелью и котлетами. Ну, там еще закуски и десерты. Всего на 23 копейки. Подавальщицы и поварихи относились ко мне вполне доброжелательно. Я становился в Турпасе своим, а барышни на танцах без капризов принимали мои приглашения. Днем я их видел в валенках и сапогах, на танцы же они являлись в лаковых туфлях на шпильках. Телевизионные новости я смотрел редко, и теперь Москва отдалилась от меня именно на 2 с лишним тысячи километров. Мог бы успокоиться и выкинуть из сознания Сергея Александровича Кочарова. Но никак не успокаивался. К своему стыду и удивлению, то и дело ожидал подвоха или нападения. Когда вблизи меня останавливался самосвал, я чуть ли не вздрагивал, а не выскочит ли сейчас из кабины Торик Пшеницын с монтировкой в руках или с автоматом, или с ледорубом. В конце концов, я отругал себя. Да что я будто Троцкий в Мексике? И Сергей Александрович в Иосифа Виссарионовича не годился. И тратить ценные для государства усилия на столь мелкую тварь вроде меня вряд ли бы бухгалтерия на известной площади с монументом взамен фонтана сочла целесообразным. И я приказал себе более не вздрагивать и не ждать ледорубов. Что в Москве было до начинающего турпасского плотника? И я потихоньку прекратил вздрагивать и ожидать дурного. Но из Москвы исходила еще одна опасность. И никакие приказы и установления не могли заставить меня забыть о ней, как и о ее источнике. Впрочем, слово «опасность» вряд ли было теперь уместно. Я это понимал. Марин, естественно, узнал мой адрес и наверняка раскусил уловку отъехавшего гражданина Куделина оказаться вместе Тихоньком. Старикам я смог отсылать по 75 рублей в месяц, до востребования им и писал. Тратил деньги лишь на пропитание, а позже и на поездки в Тобольск, и позволил себе выписать два журнала «Науку и жизнь» и «Вопросы истории». Вписав на Турпасской почте в бланк название журнала, я сам себе удивился. С чего бы это «Вопросы истории», от чего бы не оставаться читателем «Вокруг света» и «Юности»? Однако рука будто сама вывела эти «Вопросы истории». И журнал-то был скучный. 2/3 его составляли набитые цитатами из классиков МЛ исследования тех или иных периодов партии победителей, и все же встречались там публикации интересных мне авторов. В. Янина, Р. Скрынникова, А. Ранинсона, В. Буганова, А. Зимина, В. Кучкина, А. Клебанова, С. Шмидта и других. Но уж совсем возрадовался я, это уже через год, обнаружив в свежем номере журнала заметки К. Алферова и В. Городничева. Приятели мои защитили кандидатские и намеревались стать докторами. В турпасских подразделениях нашего строительно-монтажного поезда и мехколонны работали и семейные, 30- и 40-летние, но больше всего было молокососов, ребят моложе меня. Они и на лыжах бегали, и мяч по выходным гоняли по снегу. За столовой, я уже упоминал, имелось поле с воротами, угадывались и площадки для баскетбола и волейбола, стадион. В сенях общежития лежали двухпудовик и штанга с легкими блинами. И увидев поутру, как я стал подкидывать гирю, уже известный мне шустрый активист Толя Соколенок из-под Витебска поинтересовался, что я умею. Летом от Тюмени и до Нижневартовска устраивались чуть ли не олимпиады. «Бегал раньше, — сказал я, — спринт, среднее. Но это в далекой юности, футбол играл. Вот травка зазеленеет, посмотрите, буду ли я вам чем полезен». Травка зеленеть не спешила, но в середине мая распушились, расклеились березы, залиловил багульник на холмах и увалах, заспешила вода в речке Турпас, и в ней заторопыжили катера и баржи, приветливой оказалась прииртышская земля. Повесили сетки на воротах и между столбами волейбольной площадки. Выяснилось для меня, что шефы нашего СМП из Марийской республики подарили ребятам неплохую форму и кое-какой инвентарь. Я решил без приглашений на поле не выскакивать и вообще поначалу поглядеть, какие у нас в Турпасе спортсмены. Парни были помельче меня, но все крепыши, резкие, азартные. Однако сюда они приехали из деревень, в частности и из Марийских, и технику имели не то чтобы дворовую, а нулевую. Про таких в Москве говорят им играть в валенках или босиком. Я понял, коли позовут в команду, чтобы не прослыть московским пижоном, надо будет прикинуться колуном, неспешным и неуклюжим. И уж только потом, если игра пойдет всерьез, проявить себя как следует.